Утром, перед тем, как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу. С минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом прямой и тонкий внушительно говорил: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина. Даже мухи жужжат осторожнее. Он стоит, вздернув голову, брови у него приподняты, ощетинились, золотая борода торчит горизонтально, он читает молитвы твердо, точно отвечая урок. Голос его звучит внятно и требовательно. «Напрасно судья приидет, и каегожда деяния обнажаться!» Не шибко бьет себя по груди кулаком и настойчиво просит: «Тебе, единому согреших, отврати лице твое от грех моих!» Читает верою, отчеканивая слова, правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притоптывая в такт молитве. Весь он напряженно тянется к образам, растет и как бы становится все тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий. «Врача родшая, уврачуй души моей я многолетние страсти, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычица!» И громко взывает со слезами на зеленых глазах: «Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой! Да не взыщеши дел отнюдь оправдающих мя!» Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь. Голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился как еврей. Уже самовар давно фыркает на столе. По комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом. Есть хочется! Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол. В окно из сада смотрит веселое солнце, на деревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками, а дед все еще молится, качается, взвизгивает: «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мы окаянин!» Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущие. Знаю и напряженно слежу, не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово. Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадное чувство. Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке: «Здравствуйте!» Мы кланялись и, наконец, садились за стол. Тут я говорил деду: «А ты сегодня давлеет пропустил». «Врешь?» Беспокойно и недоверчиво спрашивает он. «Уж пропустил? Надо, но та вера моя да давлеет вместо всех, а ты и не сказал давлеет». «На-ка вот!» Восклицает он виновато, мигая глазками. Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание. Но пока, видя его смущенным, я торжествую. Однажды бабушка шутливо сказала: «А скучно, поди-ка, Богу-то слушать моление твое, отец. Всегда ты твердишь одно да все то же».
«Чего это?» — зловеще протянул он. «Чего ты мычишь?»
«Говорю, от своей-то души ни словечко Господу не подаришь ты никогда, сколько я не слышу». Он побагровел, затрясся
и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке. «Вон! Старая ведьма!» Рассказывая мне о необоримой силе Божией, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость. «Вот согрешили люди и потоплены, еще согрешили и сожжены». Разрушены города их, вот Бог наказал людей голодом и мором, и всегда он меч над землею, бич грешникам. Всяк, нарушающий непослушанием законы Божии, наказан будет горем и погибелью, постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он. Мне было трудно поверить в жестокость Бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить мне страх не перед Богом, а перед ним. И я откровенно спрашивал его: «Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?» А он также откровенно отвечал:
«Ну, конечно! Еще бы не слушался ты!»
«А как же бабушка?»
«Ты ей, старой дуре, не верь!» Строго учил он. «Она с молоду глупа. Она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобою про эти великие дела. Отвечай мне, сколько есть чинов ангельских?»
Я отвечал и спрашивал: «А кто такие чиновники?»
«Эк, тебя мотает!» — усмехался он, пряча глаза — и, пожевав губами, объяснял неохотно.
«Это Бога не касаемо. Чиновники — это человеческое. Чиновник — суть законоед. Он законы жрет».
«Какие законы?»
«Законы? Это значит обычаи». Веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными колючими глазами. «Живут люди, живут и согласятся. Вот это лучше всего. Это мы и возьмем себе за обычай. Поставим правилам, законам. Примерно. Ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Ну вот, уговор этот и есть закон».
«А чиновники?»
«А чиновник озорнику подобен. Придет и все законы порушит».
«Зачем?»
«Ну, этого тебе не понять», — строго нахмурясь, говорит он и снова внушает. «Надо всеми делами людей Господь. Люди хотят одного, а он другого. Все человечье непрочно. Дунет Господь, и все во прах, в пыль».
У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался. «А вон дядя Яков поет: светлые ангелы Божии чины, а чиновники холопи сатаны».
Дед приподнял ладонью бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали. Я понял, что он внутренне смеется. «Связать бы вас с Яшкой, по ноге допустить по воде», — сказал он. «Песен этих не ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками». И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул: «Эх, вы...»